Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Искусство проигрывать. К началу предвыборного сезона. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Автобиография Тони Блэра в Америке. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Слова Киплинга, музыка Чайковского. Духовная музыка к 75-летию Пярта. Почему Бродский не перевел Хованщину? Курт Ванигут в России и в Америке к открытию музея писателя. Что будет в музее Ванигута? Гость американского часа, директор библиотеки Индианаполиса Джулия Уайтхед и писатель Сидней Оффит. Нью-йоркские синоптики говорят, что это лето в их истории было самым знойным. Американские политики говорят, что осень будет не менее жаркой. В ноябре стране предстоят выборы в Конгресс, на которых будет переизбираться треть Сената и Нижняя палата в полном составе. Республиканцы настроены агрессивно. Они рассчитывают одержать реванш за выборы 2008 года. Это значит, что многим видным политикам предстоит потерпеть поражение. О том, как принято проигрывать в Америке, рассказывает исторический репортаж Владимира Абаринова.
Но поражение от победы ты сам не должен отличать. Этот совет Бориса Пастернака, обращенный к поэту, можно адресовать и выборному лицу. Умение красиво, достойно уйти с авансцены, уступить дорогу более удачливому сопернику – это не только дань политическим приличиям, но часто и залог возвращения в политику. Избиратель ценит спортивное поведение и терпеть не может, когда проигравший цепляется за призрачную соломинку. Сегодня лучшие речи проигравших политиков вошли в анналы американского красноречия наряду с речами победителей. Так было не всегда. Традиция публичного признания своего поражения складывалась постепенно. На заре американской государственности победитель и побежденный часто не скрывали взаимной враждебности. Примеров, когда проигравшему не хватало выдержки и чувства собственного достоинства, хватает. В марте 1801 года второй президент США Джон Адамс за несколько часов до инаугурации Томаса Джефферсона незаметно уехал из Вашингтона, чтобы не присутствовать на церемонии вступления в должность своего заклятого врага. Адамс и Джефферсон не примирились до самой смерти, которая пришла к ним в один день. Второй соперник Джефферсона, Арон Берр, набравший равное с ним число голосов выборщиков, но проигравший в Нижней палате лишь в 36-м туре голосования благодаря интриге Александра Гамильтона, спустя 4 года вызвал Гамильтона на дуэль и убил его. Возможно, первым проигравшим кандидатом, не только поздравившим соперника, но и призвавшим американцев сплотиться вокруг него, был сенатор Стивен Дуглас, уступивший в 1860 году Аврааму Линкольну. Его речь процитировал Эл Гор, когда ему самому в 2000 году пришлось капитулировать после отчаянной борьбы.
Good evening. Just moments ago I spoke with George W. Bush and congratulated him on becoming the 43rd president of the United States.
Добрый вечер. Только что я говорил с Джорджем Бушем и поздравил его с избранием 43-м президентом Соединенных Штатов. Я пообещал ему, что на сей раз не буду оспаривать его избрание. Я предложил ему встретиться как можно скорее, дабы мы могли начать ликвидацию трещин, расколовших страну в ходе этой кампании и последовавшего за ней юридического спора. Почти полтораста лет назад сенатор Стивен Дуглас сказал Аврааму Линкольну, который только что нанес ему поражение в борьбе за пост президента: «Партийные интересы должны уступить патриотизму. Я с вами, господин президент, и да благословит вас Господь». В том же духе я сказал избранному президенту Бушу, что надо предать забвению партийные распри, и да благословит Бог его служение на благо этой страны. Ни он, ни я не предвидели, что дорога окажется такой длинной и тернистой. Разумеется, никто из нас не хотел такого поворота событий. Однако это случилось, и теперь спор разрешен так, как он и должен был быть разрешен, посредством почтенных институтов нашей демократии.
Resolved as it must be resolved through the honored institutions of our democracy.
Речь Гора признана одной из самых элегантных в своем жанре. Напомним, что Гор и Буш-младший спорили из-за нескольких десятков бюллетеней, поданных во Флориде. Точку в этом споре поставил только Верховный суд США. Обязательным считается предварительный звонок победителю. Он должен официально принять капитуляцию. После этого можно выходить к публике. Случается, что кандидат предвидит свое поражение и сходит с дистанции без борьбы. Такое решение принял в 1968 году Линдон Джонсон, шансы которого уничтожила война во Вьетнаме.
With American sons in the field far away.
В то время как сыны Америки находятся на далеких полях сражений, в то время, когда здесь, дома, под угрозу поставлено будущее Америки, а человечество каждый день балансирует на грани войны и мира, не думаю, что я должен уделять хотя бы час или день своего времени личным узкопартийным целям или каким-либо иным обязанностям, кроме тех, для исполнения которых существует этот кабинет, обязанностей президента вашей страны. А потому я не буду добиваться и не приму номинации моей партии на новый президентский срок. Вместе с тем, я хочу, чтобы повсюду знали, сильная, уверенная в себе, бдительная Америка готова сегодня же добиваться почетного мира, готова защищать дело чести, чего бы это ни стоило, каких бы жертв ни потребовало. Спасибо, что слушали. Спокойной ночи, и да благословит вас Господь. Отказ от участия в выборах Джонсона и убийство фаворита президентской гонки Роберта Кеннеди поставили Демократическую партию в сложное положение. Ее кандидатом стал вице-президент Губерт Хэмфри, который не участвовал в первичных выборах и был не готов к выборам всеобщим. Президентом тогда стал республиканец Ричард Никсон. В наше время кандидаты от одной партии, как правило, не ведут борьбу до последнего патрона. Отставшие уступают дорогу лидеру, чтобы тот сохранил силы на финальный поединок с главным соперником. Но из правила бывают исключения. В 80-м году президент Джимми Картер и сенатор Эдвард Кеннеди отчаянно боролись за номинацию от Демократической партии вплоть до Национального съезда. Съезд утвердил кандидатуру Картера, но всеобщие выборы выиграл кандидат республиканцев Рональд Рейган. Картер по сей день считает, что в его поражении виноват Кеннеди, демонстративно отказавшийся на съезде пожать ему руку и не призвавший своих сторонников голосовать за победителя. Не менее острым было соперничество Барака Обамы и Хиллари Клинтон на последних выборах. Борьба протекала с переменным успехом. Одному и тому же кандидату приходилось чередовать победные речи с пораженческими. Выиграв первые первичные выборы в Айове, Обама потерпел поражение спустя несколько дней в Нью-Гэмпшире.
First of all, I want to congratulate Senator Clinton.
Прежде всего, я хочу поздравить сенатора Клинтон за тяжело доставшуюся ей победу здесь, в Нью-Гэмпшире. Она проделала исключительную работу и заслуживает бурных аплодисментов. Еще несколько недель назад никто не мог вообразить, что мы добьемся того, чего мы добились сегодня в Нью-Гэмпшире. На протяжении большей части этой кампании мы плелись в хвосте. Мы всегда знали, что карабкаться придется на очень крутую гору. Но вы продемонстрировали рекордную явку и высказались за перемены. Хиллари Клинтон боролась до конца и выложилась до дна. Когда все возможности обойти соперника были исчерпаны, она сложила оружие. Не раньше, но и не позже. Хиллари Клинтон уступила номинацию Бараку Обаме и осталась ключевым игроком большой американской политики.
As I suspend my campaign, I congratulate him on the victory he has won.
Сегодня, прекращая свою кампанию, я поздравляю его с победой. Я приветствую его кандидатуру и выражаю ему свою полную поддержку. И прошу всех вас вместе со мной работать для Барака Обамы так же усердно, как вы работали для меня. Своей собственной жизнью Барак Обама воплотил американскую мечту. Как социальный работник, как сенатор Законодательного собрания штата, как член Сената США, он посвятил себя воплощению мечты. Когда я начинала эту кампанию, я собиралась завоевать Белый дом, обеспечить избрание президента, который вернет нашу страну на путь мира, процветания и прогресса. И это именно то, чего мы собираемся достигнуть. Сделать так, чтобы Барак Обама вошел в овальный кабинет 20 января 2009 года. Хиллари Клинтон сошла с дистанции в июне, а в середине ноября стало известно, что она будет госсекретарем в администрации президента Обамы. Нынешний политический сезон отличается высоким накалом борьбы. Ставки настолько высоки, что даже ветераны Конгресса не могут считать свое избрание гарантированным. Так, например, лишился шансов на переизбрание сенатор Арлин Спектор. В прошлом году он перешел из фракции республиканцев в стан демократов и своим голосом во многом обеспечил принятие Верхней палатой антикризисного плана Обамы. Однако теперь он не смог выиграть даже первичные выборы в своем штате, Пенсильвании. Руководство партии сочло более перспективным кандидатом конгрессмена Джона Сестака. Спектеру пришлось сложить оружие. Особенность этих выборов еще и в том, что впервые за много лет в привычный расклад вмешалась третья сила – чайники, то есть участники протестного движения чаепития. Именно они подставили ножку сенатору от Аляски, республиканке Лизе Мурковски, которой даже не приходило в голову беспокоиться о своем переизбрании. Однако на первичных выборах с очень незначительным перевесом ее обошел кандидат чайников Джо Миллер. Лиза Мурковски признала свое поражение. Мы знаем, что у нас есть еще неподсчитанные голоса, но, учитывая наше сегодняшнее положение, я не вижу сценария, при котором я могла бы выиграть праймери. Такова реальность, с которой я столкнулась на этот раз. Она, однако, не призвала своих избирателей голосовать за Джо Миллера. Эти выборы принесут еще немало сюрпризов и избирателям, и политикам. Важно не терять лицо даже при разгромном счете. Good night and thank you, McGowdy. You've completed your task. What more could we ask of you now? Please sign the book on your way out the door. That will be all. If we need you, we'll call. But I don't think it's likely somehow. Oh, but it's sad when I love after dies. The part in the closing of doors. But we must be honest, stop fooling ourselves.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Мемуары такого крупного политика, как Тони Блэр, всегда вызывают бурное волнение у их поклонников и еще более бурное возмущение у их противников. В Ирландии, например, Тони Блэра забросали яйцами, но в Америке и автобиографию бывшего британского премьер-министра, и ее автора встречают иначе, добрее. Отчасти в этом виноваты различия в политической культуре двух великих демократий западного мира. В Англии лидерам приходится куда труднее. Я сам слышал, как репортер на пресс-конференции спросил Блэра, правда ли, что тот пудель Буша. Блэр только усмехнулся и сказал «нет». В Америке Блэра уважали как друга и союзника, даже те, кто не одобрял политику Англии, вступившую в войну с Ираком. Лучше всего об этом говорит один красноречивый эпизод. 17 июля 2003 года Блэра пригласили выступить в Конгрессе. За этим выступлением я внимательно следил по телевизору. Надо сказать, выступление иностранного лидера перед обеими палатами Конгресса – редкая честь, которой Америка удостоила Тони Блэра как раз в благодарность за поддержку в войне с Ираком. Это событие оказалось серьезным испытанием для британского премьер-министра. Блэр вынужден был продемонстрировать и независимость своих политических взглядов, и лояльность к американским союзникам. Выйти из положения ему помогло излюбленное английское оружие – юмор. Он начал свое выступление с того, что поблагодарил Конгресс, наградивший его золотой медалью почета, и напомнил, что первым эту награду получил Вашингтон за изгнание англичан из Америки. Замечание, естественно, вызвавшее смех в Конгрессе, оказалось уместным еще и потому, что обозначило главную тему выступления – историю. «К несчастью, – сказал тогда Блэр, – история не может нам больше помочь. Война с террором отменяет уроки прошлого. В 21 веке стала бессмысленная концепция баланса сил, которую исповедовали политики и 19-го, и 20-го столетий. Только объединив усилия Европы и Америки, – продолжал Блэр, выступая представителем уже не только англичан, но и всех европейцев, – мы сможем добиться окончательной победы. Даже искусство компромисса, доведенное до совершенства европейскими странами в их бесчисленных конфликтах, неприменимо в нынешней борьбе. У террора, – сказал тогда Блэр, заражая пафосом зал, – есть одна цель – хаос. У нас одно оружие – убеждение, вера в свободу. И эту веру разделяет с Западом весь мир. Важно понять самим и убедить других, что речь идет не о войне цивилизации, а о защите универсальных ценностей, равно важных для всех жителей этой планеты. Предложив историческую перспективу, взгляд из будущего, английский премьер сказал, даже если мы ошибались, история простит нас за то, что мы избавили мир от кровавого тирана. Этому мнению Блэр не изменил и сегодня, когда в Ираке так и не нашли оружие массового уничтожения, когда Хусейна больше нет, когда сам премьер в отставке, когда начался вывод войск из Ирака, когда споры об этой войне так же горьки, как и раньше. О книге Тони Блэра и о том, как ее встречают в Америке, рассказывает ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Книга «Путешествие. Моя жизнь в политике. Мемуары Энтони Чарльза Линтона Блэра», бывшего премьер-министра Англии. Блэр, пробывший на посту премьера 10 лет с 1997 по 2007, издал книгу не под полным своим именем, а под именем Тони Блэр, как называл его весь мир. Пожалуй, это фамильярное сокращение было знаком добродушного, а не снисходительного отношения в Англии к молодому политику. Хотя ядовитые журналисты писали в начале его карьеры: «Блэр – приятный человек с приятной семьей, живущий в приятном доме приятного района Северного Лондона». А еще более ядовитые называли его «человеком без тени», то есть без твердого стержня. Но прошли годы, и журнал «Observer» назвал его одним из самых популярных и эффективных партийных лидеров в истории Англии. Три важных свершения, два из них спорных, относят к правлению Блэра. Урегулирование кризиса в Северной Ирландии, переориентация лейбористской партии в центристском направлении и война в Ираке. Газета «USA Today» так резюмировала его деятельность: «Десятилетие правления Блэра отмечено экономическим процветанием и непопулярной войной в Ираке». А ирландский премьер Берти Ахерн писал:
«Тони Блэр навсегда занял почетное место в нашей истории. Он посвятил беспрецедентное количество времени и внимания нашей проблеме и помог привести, наконец, к мирному разрешению трагический конфликт католиков и протестантов в Северной Ирландии».
Отклики на мемуары Тони Блэра в Англии и в Америке отличаются друг от друга. Американцы, например, пишут, что подробное описание партийной борьбы в Англии не представляет большого интереса для читателей в Америке. Английские рецензенты, наоборот, считают эти главы наиболее любопытными и поучительными. И там действительно есть общеинтересные вещи. Блэр пишет, например:
«Я понимал, что большинство рядовых граждан принимают политические решения, руководствуясь чувствами. Для них споры в Вестминстере – просто неразборчивый звуковой фон».
Его метод победить политического оппонента – хорошая речь в правильном тоне.
«Стоит оспаривать оппонента не злобно, а как бы между прочим. Цель – заставить людей, далеких от политики, кивнуть вам в знак согласия».
Блэр считает необходимым иметь политическую интуицию и с удивлением описывает деловые свойства своего преемника и однопартийца Гордона Брауна.
«Политический расчет есть, политических чувств нет. Аналитическая интеллигентность – да, выдающаяся. Эмоциональная интеллигентность – ноль».
Надо сказать, что вообще портреты в книге Блэра набросаны очень ярко, хоть и кратко. Вот, например, характеристика Джорджа Буша-младшего.
«Джорджу свойственна редкостная простота восприятия мира. Плохо ли, хорошо ли, но это ведет к решительному, уверенному лидерству».
О Клинтоне и скандале с Моникой Левински Блэр пишет:
«Поведение Билла Клинтона во многом объясняется его невероятным любопытством и интересом к людям. С мужчинами это приводит к дружбе, а с женщинами, естественно, секс играет свою роль».
Принцессе Диане посвящена целая глава с интересными признаниями.
«Мы оба, каждый по-своему, были манипуляторами. Мы легко и интуитивно улавливали эмоции других людей и были способны им подыгрывать. Но я точно знаю, что в отношениях с людьми в горе, в болезни, в несчастье она была сама искренность».
Самая большая часть книги Блэра посвящена войне в Ираке. Блэр признает, что за год до войны он уже решил, что свержение Саддама будет услугой всему миру и особенно жителям Ирака. Тем не менее, пишет рецензент Мичика Кокутани, за 8 месяцев до начала войны советники предупреждали Блэра, что американская армия не подготовлена к длительной оккупации. Блэр и сам делает упор на неподготовленность американцев.
«Целая армия экспертов посылала мириады рапортов с предупреждениями о проблемах, которые возникнут после окончания военных действий, включая рапорты из Госдепа и ЦРУ. Все эти мнения не были приняты во внимание. У нас было достаточно денег, сил и людей, чтобы восстановить Ирак за 1 год после конфликта. Но это оказалось невозможным, потому что вся система безопасности рухнула».
На это рецензент Эндрю Гиллиган, известный английский журналист, с горьким сарказмом пишет:
«Ответственность за послевоенную катастрофу в Ираке Блэр приписывает только что не силам природы, над которыми у нас нет контроля. Все злодеи Востока, Аль-Каида, Иран, виноваты в создавшемся кровавом хаосе. Только не те, кто создали вакуум, который эти силы заполнили. По словам Блэра, британские усилия реконструкции были адекватными, и все проблемы создали американцы. Это тоже неправомочное обвинение».
Тони Блэр с несомненной искренностью пишет о том, какие душевные терзания он испытывает из-за того, что произошло в Ираке. Но при этом он находит и аргументы для оправдания решения о вторжении, принятого, несмотря на то, что в стране не было найдено оружие массового уничтожения. Многие страницы в книге путешествия посвящены отношениям с прессой, которая, по мнению Блэра, с одной стороны, не дает правительству скрывать от народа правду, с другой – мешает этому правительству работать. Он пишет.
«Политики иногда вынуждены скрывать часть информации, утаивать правду или даже искажать ее, когда этого требует интерес важной для страны стратегической цели. Пусть это вас не оскорбляет».
Этот пассаж вызвал прямо-таки ярость рецензента-журналиста Гиллигана. Но ему стоило бы вспомнить, как Франклин Рузвельт почти из-под тишка помогал Англии драться с нацистами, боясь, что его остановят. Он знал, что масса влиятельных американцев все еще думали, что преступление Гитлера – выдумка нью-йоркских евреев. Еще до появления мемуаров образ Тони Блэра был создан актером Майклом Шином в фильме Стива Фрирза «Королева». И это образ интеллигентного, чувствительного политика нового типа, с идеалами социальной справедливости, мудро примиряющего разнонаправленные силы в стране – народ, парламент, королевский двор. Но книга путешествия добавляет к этому образу еще одну ипостась – тепличного политика, гроссмейстера бескровных политических игр, не имеющего ясного представления об океане жестоких национальных, социальных, религиозных, иррациональных страстей, бушующих вокруг островка рациональности, цивилизованности, законности и терпимости.
После краткого выпуска новостей во второй части «Американского часа» вы услышите музыкальное приношение Соломона Волкова, слова Киплинга, музыка Чайковского, духовная музыка к 75-летию Пярта, почему Бродский не перевел «Хованщину», Курт Ванигут в России и в Америке к открытию музея писателя, что будет в музее Ванигута, гости «Американского часа», директор библиотеки Индианаполиса Джулия Уайтхед и писатель Сидни Оффит.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Не менее 21 человека выжили при катастрофе пассажирского самолета в Венесуэле, сообщают местные власти. Подтверждена гибель двух человек. На борту самолета, по уточненным данным, был 51 человек. Пожар на электропостанции «Семеновская» на юго-западе Москвы потушен. Пожар привел к отключению энергоснабжения ряда транспортных линий на юго-западе Москвы. Оказалось частично парализованным движение трамваев и троллейбусов. В Москве вечером в понедельник горел научно-исследовательский институт космического приборостроения. Пострадали несколько сотрудников института. Телеканалы «Россия» и НТВ заявляют, что готовы представить доказательства фактов, изложенных в недавно вышедших в эфир критических материалах о деятельности мэра Москвы Илья Лужкова, его жены Елены Батуриной и столичного правительства. Пятеро пострадавших при взрыве во Владикавказе 9 сентября по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила сегодня министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова. В Международном суде ООН в Гааге сегодня начались четырехдневные слушания по иску Грузии к России. Тбилиси обвиняет российскую сторону в этнической дискриминации грузинского населения в Абхазии и Южной Осетии. Генеральная прокуратура Белоруссии впервые заявила, что одной из версий гибели оппозиционного журналиста Олега Бибенина является убийство. Ранее в качестве единственной версии называлось самоубийство. Госсекретарь США Хиллари Клинтон отправляется на Ближний Восток, где во вторник на египетском курорте Шарм-эш-Шейх должен состояться новый раунд мирных переговоров между Израилем и палестинцами. Католическая церковь в Бельгии намерена создать специальный центр помощи жертвам сексуального насилия и домогательств со стороны священников. священников-педофилов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Европейский Союз перейти к безвизовому режиму с Россией. Глава Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано сожалеет о решении Ирана отстранить от инспекции своих ядерных объектов двух представителей МАГАТЭ.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – музыкальное приношение Соломона Волкова. Слова Киплинга – музыка Чайковского. Духовная музыка к 75-летию Пярта. Почему Бродский не перевел Хованщину? Курт Ванигут в России и в Америке к открытию музея писателя. Что будет в музее Ванигута? Гости «Американского часа» – директор библиотеки Индианаполиса Джулия Уайтхед и писатель Сидни Оффит. Вторую часть «Американского часа» откроет рубрика «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Что, Соломон, входит в ваше музыкальное приношение сегодня?
В сентябре исполняется 85 лет со дня рождения выдающегося российского композитора Бориса Александровича Чайковского. Он родился в 1925 году и умер в 1996. Чайковского время от времени исполняют в Соединенных Штатах, и сравнительно не так давно здесь играли его виолончельный концерт. Но я убежден в том, что он звучит в наши дни гораздо реже того, чем он заслуживает, потому что он был крупной, своеобразной, ни на кого не похожей фигурой. Он всегда стоял особняком в ряду других композиторов, и это был композитор, который поддерживал не только высокие профессиональные нормы, но также и высокие моральные критерии. Он был очень честным, очень достойным человеком и сочинял очень неожиданную музыку. Мы показывали отрывок из его цикла «На слова Иосифа Бродского».
Причем это было написано давно.
Это было первое
людоедские времена еще.
Это было написано первым. Он вообще обратил внимание на стихи тогда еще совсем молодого Бродского. А сегодня я хотел показать тоже очень своеобразное сочинение Бориса Чайковского. Он последние годы перед смертью увлекся английской литературой. И читал, например, Олдоса Хаксли, читал и очень погрузился в «Потерянный рай» Мильтона. И, в частности, заинтересовался поэзией Рюдьярда Киплинга.
Вот такой анекдот из жизни. Мой брат служил в армии, это был 68-й год, как раз когда в Чехию вступали войска, очень такое тревожное время было. И он мне рассказывал, что у них в части, это было под Ленинградом, разучили в качестве строевой песни, песни на стихи Киплинга «Пыль, пыль, пыль из-под шагающих сапог». По-моему, это экзотический анекдот.
А Чайковский, он начал писать целый цикл, закончил только два фрагмента из Киплинга, так этот цикл назывался. И этот фрагмент «На далекой Амазонке», который я сегодня хочу показать, это редкий очень пример произведения для меццо-сопрано и альта. Выпустил его лейбл «Токката Классикс». Очень кстати название, потому что и этот номер, он редкая токката в вокальной музыке. Вы знаете, конечно, популярную песню Виктора Берковского на этот же самый текст «На далекой Амазонке» в переводе Самуила Маршака. Я предпочитаю интерпретацию Бориса Чайковского. Она гораздо более неожиданная и, как мне кажется, гораздо лучше соответствует пожеланиям и духу Рюдьярда Киплинга. Исполняет Светлана Николаева и альтист Лев Серов. Вот такое вот неожиданное сочетание. А текст, который очень оказался полезным и информативным к этому диску, написали Юрий Абдоков и Петр Климов. Я хочу в Бразилии, Еще один юбилей, который мы отмечаем в сентябре, это 75-летие выдающегося эстонского композитора Арво Пярта, который очень часто звучит в Нью-Йорке. Наверное, не проходит недели, чтобы какой-нибудь опус Пярта здесь не был бы исполнен. И среди знатоков современной музыки Пярт – одна из самых уважаемых и почитаемых фигур. Он вдобавок еще и центральная фигура в современном ренессансе духовной музыки.
Это очень любопытное явление. Ведь духовное искусство исчезло давным-давно. Мы уже давно не наслаждаемся, например, искусством проповеди, правда? А ведь когда-то в 17 веке проповедь была главным искусством. Это было самое массовое искусство. И именно в музыке сохранилась вся мистика искусства, я бы сказал, перешла сюда.
Это ведь очень трудная задача. Еще Стравинский жаловался на то, что современному композитору больше невозможно так напрямую обращаться к создателю, как это делал когда-то, так сказать, в простоте своей наивности великий Иоганн Себастьян Бах.
Который посвятил все свои сочинения Господу Богу. Ни жене, ни другу, а Господу Богу.
А как это сделать сейчас, это тот подвиг, на который только некоторые, такие как Арво Пярт, способны. И мне кажется, что одна, может быть, из возможных разгадок его успеха на этом труднейшем поприще заключается в том, что его религиозность, она не показная, а она как бы глубоко личностная. То есть это не просто религиозность проповедника как творческой фигуры. Хотя, конечно же, и такие функции Арво Пярт исполняет. Но мне кажется, что и в сочинениях, которые являются по сути своей интимными, домашними, тоже проступает непоказная его религиозность. И прекрасным примером этого является чудесная маленькая фортепианная пьеса, написанная в 1977 году, «Вариации на выздоровление Аринушки». Это его дочка. И вот то умиление, которое звучит в этом опусе и которое буквально заставляет светиться каждую ноту этого произведения, вот это, мне кажется, и показывает, какова природа вот этой настоящей религиозности Арво Пярта. Эту замечательную пьесу исполняет Алексей Любимов.
Музыкальный мир Бродского.
Когда мы говорим о взаимоотношениях крупных творческих фигур не музыкантов с музыкой, то неизбежно оказывается, что какую-то музыку они любят и понимают, и находят в ней какой-то очень нужный им витамин, а какую-то музыку они ненавидят. Причем очень часто это именно та музыка, которая нам с вами, Саша, очень нравится. Так происходит, когда мы с вами говорим о музыкальных вкусах Льва Толстого. И такова же ситуация с музыкальными предпочтениями Бродского.
Ну, вы знаете, в принципе, конечно, вкусы Бродского меня устраивают. Ему нравилась музыка 18 века. Ему нравилась полифония, ему нравился Бах, ему нравился Гайн, Моцарт.
Но ему не нравился Шостакович.
Это как раз поразительно, потому что, на мой взгляд, Шостакович ближе всего к его творчеству.
И мы еще об этом обязательно поговорим.
Да, но ему не нравился Чайковский. А с этим я могу как раз...
Нет, вот это я категорически этого не принимал, и многие с ним на эту тему спорили. И еще я спорил по поводу его нелюбви к Мусоргскому, что для меня довольно было удивительным. Он мне как-то позвонил, там о других вещах шел разговор, и заметил он, что вот мне предлагают перевести либретто Хованчи Мусоргского на английский язык. Вообще, вся эта идея – это бред. И либретто Хованчи – бред, и музыка Мусоргского подразумевалась – тоже бред. Потому что если бы нравилась музыка Мусоргского, то бы либретто, который Мусоргский написал, который я считаю великим либретто, ему все это вместе взято казалось бредом. И переубеждать его, на самом деле, было абсолютно бесполезно.
Можно догадаться, почему Бродский отказался от такого лестного, в общем, замечательного его предложение, да, ведь действительно Хованщина, если уж кого-то и знают за границей из русских композиторов, то это в первую очередь Мусоргского, правда?
И Бродский с его любовью к архаике и пониманием того, как это все это звучит.
Он бы мог, конечно, сделать, как сделать потрясающее либидо, да?
Это жалко.
Это может быть, да. Но я могу понять, почему. Вы знаете, он не хотел быть специфически русским автором. Вот посмотрите, как со Стравинским произошло. Стравинский ведь прославился своими русскими опусами, а потом в Америке он стал классиком. Он не хотел быть специфически русским композитором. И Бродский не хотел быть специфически русским поэтом.
Вы знаете, вот тот отрывок, который я сейчас хочу показать, это вступление к опере «Хованщина». Мне все-таки очень жаль, что Бродский так и не сделал этого перевода. И знаете почему? Потому что ведь Мусоргский – это такой же модернист, каким был Бродский, по сути своей. И если бы Бродский бы осуществил этот перевод, то вот эти два модерниста подали бы друг другу руки через столетия, и результат мог бы быть феноменальным.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров». Американский час с Александром Генисом.
Когда речь заходит об американской литературе, надо помнить, что в России была своя табель о рангах. Я не говорю о Хемингуэе, который для шестидесятников был любимым русским писателем, иностранцам его даже не считали. Но и других авторов мы любили по-особенному. Как-то я зашел в музей Фенимора Купера, только поздоровался, как мне говорят, вы из России? Неужели такой акцент? Да нет, к нам другие просто редко ходят. То же самое и с музеем Джека Лондона, где выставлены сразу два его собрания сочинений на русском. И в книге отзывов сплошь русские имена. Скоро к списку адресов для литературного паломничества наши соотечественники смогут прибавить и музей Курта Вонегута, который этой осенью откроется в Индианаполисе. Ушедший совсем недавно Вонегут – один из тех американских авторов, который оказался особенно созвучен русской читательской аудитории. Нам он казался совсем своим, поэтому мои сверстники вряд ли удивятся, если я сравню Вонегута с «Битлз». Мы находили у них много общего. Свежесть чувств, интенсивность эмоций, напор переживаний, духовный голод, а главное – анархический порыв со спутным адресом. Можно было бы сказать и проще – свободу. Как ей положено, она не обладала содержанием, только формой. Ей это, свободное от потуг дубоватого реализма, Вонегут нас и взял, когда стал фактом русской, именно русской литературы. В ее еще не написанном учебнике Вонегут станет рядом с другими иностранцами, экспроприированными отечественной словесностью. При этом стоит заметить, что в отличие от американцев, прославивших Вонегута за его антивоенную бойню номер 5, резонировавшую с вьетнамской эпохой, мы влюбились в другую книгу, написанную за 6 лет до этого, «Колыбель для кошки». На русском она вышла в 1970-м. Я готов отдать в музей это издание со все еще хулиганской обложкой Селиверстова. На ней ядерный гриб, но если перевернуть, вздымленный фаллос. Смерть и жизнь, причем в шахматном порядке. Еще более знаменит был перевод Райт Ковалевой. Далато считал, что по-русски напишет лучше всех. Он же приписал знакомому американцу ядовитую фразу: «Романы Курта сильно проигрывают в оригинале». Вонегут знал о своей русской славе и был безмерно благодарен переводчице. Он даже просил Конгресс официально пригласить ее в Америку. Райт Ковалева, писал Вонегут, сделала для взаимопонимания русского и американского народа больше, чем оба наши правительства вместе взятые. Теперь я в этом не так уверен, как раньше. Пожалуй, в книгах Вонегута мы искали и находили все-таки не то, что их американские читатели. Конечно, страх перед бомбой, безумные физики, оголтелая наука. Это магистральный сюжет того времени. Об этом писали и Дюрренмат, и Солженицын. Но нас у Вонегута интересовало другое. Опыт современной мифологии, получившийся от комического скрещения высокой научной фантастики с философией скептика и желчью сатирика.
В «Колыбели для кошки», например, Ванигуд придумал Бога, который не нуждается в том, чтобы в него верили, и религию, которая сама себя зовет ложной. И все же эта пародийная теология с ее карасами, дюпрасами и гранфалонами вела наружу, к свободе от взрослой лжи и державной истины. В Америке Ванигуд был апостолом контркультуры. В России в нем видели своего, вроде Венечки Ерофеева. Тем более, что и Ванигуд умел выпить, особенно, как говорят сплетни, когда не получил Нобелевскую премию. Я не виноват, в Нью-Йорке про него все знают. Ванигуд слишком долго был незаменимой достопримечательностью этого города. Частый гость литературных дискуссий и телевизионных перепалок, он даже в художественных фильмах играл самого себя. Видел я его только на экране. Однажды, правда, напал на след. Дело было на небольшом экскурсионном судне, курсирующем по Галапагосам. Дорогой я взял одноименный роман Ванигуда. Расчет оказался верным. Капитан рассказал мне, что книга написана на борту. Правда, на сушу, признался шкипер без сожаления, мы с ним так ни разу и не выбрались, предпочитая экзотики, хорошо снаряженный бар. Неудивительно, что этот самый капитан оказался самым ярким персонажем книги. Ванигуд изобразил его кретином, не умеющим пользоваться компасом. Но это не важно, потому что, как всегда, у Ванигуда герои все равно погибают. У нас, объясняет в романе автор, слишком большая голова, а выживают лишь те, у кого мозг с орех. Такие дела, любят повторять знаменитую фразу из бойни поклонники Ванигуда. В сущности, эти грустные слова, как дзенские рефрены, ничего не значат. Смиренная констатация нашей беспомощности перед сложностью жизни. Не делать ее хуже, чем она есть, всеми своими книгами говорил Ванигуд. Единственная задача человека на земле, но как раз с этим мы никак не справляемся. Прожив очень долгую жизнь, Ванигуд так и не смог с этим примириться. Он вел себя, как придуманный им пророк Баканон, который, где только возможно, становился на космическую точку зрения. Последняя книга Ванигуда, которая завершит экспозицию нового музея, сборник эссе «Человек без страны». Ее завершает реквием, написанное от лица Земли, окончательно опустошенной людьми. Видимо, говорит планета, им тут не понравилось.
Take this, brother. May it serve you well.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Гейсом.
Сегодня в гостях «Американского часа» люди, которые создают музей Ванигуда. Это директор библиотеки Индианаполиса Джулия Уайтхед и близкий друг Ванигуда, писатель Сидни Оффит. Беседу ведет Ирина Савинова.
Джулия, объясните нашим слушателям, почему именно библиотека Индианаполиса удостоилась чести стать мемориалом Ванигуда?
Как вам известно, Вонегут родился в Индианаполисе и провел в нем первые годы жизни. Он неоднократно приезжал сюда, уже будучи взрослым, и из колледжа, и из армии, чтобы встретиться с родными и друзьями, и вообще вернуться в места, где родился.
Библиотека Индианаполиса должна быть довольно большой. В ней нашлось место для целого музея.
Нам было выделено небольшое пространство, но достаточное для того, чтобы разместить экспонаты, проводить конференции, развесить рисунки. Мы смогли полностью осветить его жизнь, жизнь его семьи и близких ему людей, его участие во Второй мировой войне, тяжелый опыт, происшедшего в Дрездене. Мы откроем и читальный зал, где можно будет полистать его книги и подумать. Кроме конференц-залов, мы получили в распоряжение бывший выставочный зал Музея современного искусства, где будут представлены работы самого Вонегута, его друзей и оформление его книг. Мы воссоздадим, насколько это будет возможно, его рабочий кабинет. Мы надеемся, что у посетителей возникнут те же чувства, что и при посещении музеев американских президентов. Они познакомятся во всей многогранности с личностью, будь это президент или писатель.
Вы, конечно, не станете позволять читателям брать в руки и листать первые издания его книг.
Первые издания выставлены в специальном застекленном шкафу. На них можно только смотреть. Другие же книги, связанные с его временем и его жизнью, будут стоять на полках. Их можно будет взять, сесть и спокойно почитать, как в обычной библиотеке.
Что еще будет представлено в музее?
Трое его детей предложили нам целый ряд экспонатов. Представляете, с каким волнением музей получил от детей Вонегута его пишущую машинку. Он печатал на ней в 70-е годы и остался ей верен. Он так никогда и не научился пользоваться компьютером. Мы воссоздадим его рабочее пространство. У нас есть его кресло и невысокий стол, над которым, сгорбившись, печатал свои тексты. Посетители смогут сесть у этого стола и написать что-нибудь свое. свое. Нам дадут для экспонирования его медаль «Пурпурное сердце», которой он был награжден во время Второй мировой войны. Будет много фотографий, портретов и разных мелочей. Один из самых замечательных экспонатов – ящик отрицательных отзывов издательств на присланные им произведения. Мы выставим несколько писем и потом будем их заменять другими, чтобы показать все.
Когда музей откроется для посетителей?
Мы планируем торжественный прием 11 ноября, в день его рождения, а 12-го музей откроется для посетителей.
Мы обратились к одному из ближайших друзей Курта Воннегута, писателю Сиднею Оффиту, с просьбой рассказать о месте Воннегута в американской литературе.
Это легко определить. Его книги продолжают печатать. Моя семья всю жизнь связана с Куртом Воннегутом. Я много встречался и путешествовал с ним. Мой сын, мой внук, мы все читаем и любим его произведения. На собраниях в пен-клубе, на многих конференциях, вы знаете, обязательно заходила речь о нем. И все это из-за его взглядов и стиля, в котором они были преподнесены читателю. В 70-е он приобрел широкую известность и не только в Америке, но и во всем мире. Его антивоенные настроения и его юмор были близки и понятны многим.
Его путь в литературу не был легким.
Однажды он показал мне шуточный план под названием «Как написать успешный роман». В начале литературной карьеры он писал много рассказов для журналов, вырабатывая собственный стиль и позднее шлифуя его детали. В его плане сюжет был четко обозначен. Развитие сюжета можно было проследить от начала до самого конца. И это универсальный подход, известный многим писателям. Добавьте к этому характерный для него философский подход, иронию и юмор. И еще он мне говорил, наверное, он и написал это где-то, что хочет, чтобы на каждой странице была улыбка. У него была главная тема, она прослеживается во всех его произведениях – глупость человеческого поведения. У него был талант рассказчика и фантазера. Его путь в популярные писатели не был легким, он для всех нелегок, но он терпеливо трудился и вошел в лигу мастеров.
Насколько хорошо Воннегут известен за пределами Америки?
Я не был на заседаниях Пен-клуба сотню лет, но, насколько я знаю, его произведения продолжают переводить. Я не его агент, поэтому статистики у меня нет. Но вот Бёль говорил мне много лет назад, что Воннегут очень популярен у молодых студентов Германии. Русские писатели знали его произведения, и это еще во времена коммунизма. Его месседж остается актуальным и сегодня. Посмотрите на первую страницу «Нью-Йорк Таймс». Люди продолжают уничтожать друг друга. Воннегут был пацифистом. Он видел в войне конец человечества. Призывы к миру, содержащиеся в его произведениях, очень популярны у молодежи.
Даже в 60-е годы в России нельзя было не знать, кто такой Воннегут, и не прочесть его «Колыбель для кошки». Директор музея сообщила в интервью, что в их распоряжении находится целый ящик писем от издателей, в которых они сообщают Воннегуту, что его рукописи отвергнуты.
Когда молодой писатель начинал карьеру, он должен был понимать, что рынок для рассказов начинается с престижных журналов типа Saturday Evening Post, Collier's, Esquire. Все начинали с этого. Хемингуэй, Селлинджер, Стейнбек. Рассказы оплачивались настолько хорошо, что издатели могли крутить носом. Получить 8 отказов, прежде чем напечатают, было нормой. Но Воннегут выстоял. Большую известность ему принесла «Бойня номер 5».
Музей покажет и рисунки Воннегута.
Курт был талантливым во многом, и художником был замечательным тоже. Он все время делал наброски. А посмотрите на его подпись. Он, кстати, с большой любовью ставил автографы на своих книгах и сопровождал их шаржами на себя. Его автограф сам как сложнейший рисунок. У него были врожденные способности к изобразительному искусству. Он в целом был артистической натурой.
Сидней, вы близко знали Курта Воннегута и, наверное, не увидите в его музее что-то, что удивит вас, что-то, чего вы не знали о нем. Простым посетителям будет интересно в таком музее?
Интересно вот что. В Америке поклонение героям и культовым фигурам стало частью культуры. Это, впрочем, верно не только для Америки. Курт был очень обаятельным, энергичным трибуном. Его слушали, ему поклонялись. Я знаю одного чилийского кинорежиссера, который читал Воннегута каждый день. день. Он приезжал в Индианаполис снимать биографический фильм о Вонегуте. Делал он это страстно. Он был как одержимый, находясь под влиянием не только произведений Курта, но и его личности. Я думаю, что Вонегут пользуется такой популярностью среди американцев и в мире в целом, что музей может стать местом прямо-таки паломничества. Посетителей будет много, и им будет в музее интересно.
I've seen the nations rise and fall. I've heard their stories, heard them all. But love's the only engine of survival. Your servant here, he has been told to say it clear, to say it cold. It's over, it ain't going any further. Stop, you feel the devil's riding crop. Get ready for the future. It is murder.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова, Соломон Волков и Ирина Савинова. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможности в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».